Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые гости студии. Сегодня мы начинаем серию программ, которая посвящена роли прав человека в судьбе конкретного человека. Не просто людей, кто стал жертвами произвола, а теми, кто посвятил свою жизнь правам человека или часть своей жизни посвятил правам человека, борьбе за защиту прав человека. Первый гость студии на эту тему Владимир Андреевич Шаклейн, старинный правозащитник со времен Советского Союза, поэтому даже как-то не очень удобно задавать ему вопрос и связывать права человека в его жизни с тем, как Россия ратифицировала Конвенцию о защите прав человека, с тех пор, как она с 98 года стала неотъемлемой частью нашего внутреннего российского законодательства, потому что его исторические корни, его правозащитной деятельности, влияние прав человека на его личную жизнь значительно глубже. Ну и вот с этой глубины, может быть, мы и начнем, Владимир Андреевич. Когда вы встретились вообще с понятием права человека?
С глубиной или со старости?
О старости мы не будем говорить.
Да, как ни странно, вот настоящий разговор состоится буквально, можно сказать, накануне 50-летия официального меня, можно сказать, признания инакомыслящим в октябре 1961 года. Я в Москве был вызван в КГБ, и где меня официально, ну, все-таки это официальный орган, это не случайные, так сказать, люди.
Государственная структура, конечно.
Представители
государственной безопасности,
значит, обозвали американским шпионом, демагогом. И все это было связано с тем, что мной был как раз в течение 61 года, вот там зима, весна, лето, был составлен такой документ, который назывался «Обращение в Комсомольскую правду».
Значит, и газету «Комсомольская правда».
Да, обращение в «Комсомольскую правду», и тема была, значит, не исполнение пятилетних планов Советского Союза. Предшествовал вот,
такой глобальный документ, который принимался на очень высоком уровне правительствами, верховными советами, ЦК КПСС, да?
Эти документы принимались не просто на официальном уровне, это была официальная генеральная политика, генеральная линия Коммунистической партии Советского Союза, которая, значит, явно назначала цель жизни, существования советского государства, что советские люди будут жить при коммунизме.
А, ну да, и, это
да, на пути вот этого строительства коммунизма, то есть всеобщего благоденствия всех его жителей, значит, на этом пути создавались так называемые пятилетние планы строительства коммунизма, так они назывались, значит, фундамент построения коммунизма, и еще был семилетний план, который был разработан в 1959 году, и предполагалось, что, значит, к 1965 году у нас будет существенный скачок в экономическом развитии по принципу догнать и перегнать Америку. По уровню жизни, по развитию и так далее. И вот это вся эта помпа мной исследовалась в течение, вот я говорю, 61-го года и примерно к осенью, к сентябрю, вот такой у меня документ был составлен, он был составлен абсолютно, это я ответственно заявляю, и органы госбезопасности не могли это опровергнуть, был абсолютно составлен насчет, на основе официальных сведений. Значит, что у нами планировалось на определенную пятилетку, какое было исполнение. Так вот, мой этот анализ...
Там планы были о чем? Выплавить столько-то стали, построить столько-то заводов,
совершенно верно.
Километров
там,
дорог.
Давались цифры вот для того, что мы создаем благоденствие для своих граждан. И вот все это благоденствие было связано с экономическим ростом, с усилиями развития не только промышленности, но и сколько хозяйства, культуры,
Владимир Андреевич,
науки.
Да-да-да, но ведь, если мне память не изменяет, в этих документах не было таких понятий, как права человека, как повышение заработной платы, или что-то такое было?
Нет. То есть, то, что права человека...
То, что так... планы не выполнялись по количеству заводов или дорог, в конце концов...
Все самое интересное, то, что права человека в тот момент, они не только не упоминались, но и известная декларация прав человека, которая была утверждена на уровне Организации Объединенных Наций в 1948 году, она вообще была чуть ли не запретным документом. Это...
Советский Союз же ее принял.
СССР принял, но сам документ, он нигде
не фигурировал.
Не распространялся.
В школах не изучался.
Да, но суть этих пятилетних странов, планов и строительства была связана с тем, что вот человек в Советском Союзе будет защищен от любых бед, что он, человек, очень свободен, что он выбирает самую лучшую власть в мире, власть и признает главенство коммунистической партии. И эта коммунистическая партия ведет к победе коммунизма не только в Советском Союзе, но и во всем мире. И в этом плане официальная политика была связана с сравнением, вот скажем, жизни в СССР и негров в Соединенных Штатах или в Африке и так далее.
Это вы в своем сравнении все это дело провели?
Нет, в моем сравнении там приводились только экономические цифры. Потому что, еще раз говорю...
Ну, то есть, вот построить столько-то заводов, а фактически построили меньше. Нет, да, вот это вы сравнивали?
Там речь шла не о заводах, а о выпуске, как вы говорили, сколько будет выпущено угля, который позволит развивать энергетику Советского Союза, сколько стали, сколько зерна, сколько мяса на душу населения в целом, и так далее. Значит, какая будет... У нас развита культурная сеть и так далее. И в этом ключе, значит, вот анализ реального выполнения показал, что все эти планы, их реальное выполнение не соответствовало действительности. То есть это было ложное такое представление, что у нас все хорошо, прекрасно. Да, конечно, после военных бед действительно люди все-таки жили лучше, уже не умирали от голода, и это сравнивалось с тем, что, значит, мы с каждым годом улучшаем свою жизнь, что мы строим, так сказать, социалистическое, а потом и коммунистическое общество, где любой человек будет свободен.
Ну, хорошо, Владимир Андреевич, сидели вы на кухне или в библиотеке, провели этот анализ. Его же все равно никто не напечатал. Газета «Правда» и «Комсомольская правда» тоже его наверняка не напечатала.
Значит, в данном случае...
это во имя чего труд?
Абсолютно правда. Вот здесь вы очень правильно сказали, что это действительно работа выполнялась в библиотеках. В частности, в общей сложности я, наверное, провел с 59-го, когда я поступил в Московский институт. И вот до 61-го я, наверное... В общей сложности календарный год просидел в библиотеке Ленина, Ленинской библиотеке. То есть в моем распоряжении была та литература, а порой и даже и полузапретная, которая была доступна только в этой библиотеке, где я мог получать информацию, но с сравнение вот тех успехов или неудач, они были взяты только на основе официальных сведений. Я уж не брал, скажем, реальные выполнения, потому что выполнение этих пятилетних планов все естественно сводилось, ну, скажем так, к привлечению реальных достижений. Но это уже другой вопрос. Но перед тем, как я занялся вот этим анализом, вот действительно, скажем, вот где-то с 59-го года я уже пробовал заниматься вопросами, ну, как сейчас говорят, защиты прав человека. Как ни странно, я хотя в то время был очень молодой человек, но ко мне часто обращались люди по вопросам низкой оплаты труда, по вопросам притеснения верующих, по вопросам, связанным с произволом власти, связанным с тем, что люди на собраниях не могли высказываться, значит, по поводу реальных каких-то событий. Я хорошо помню, запомнился мне такой факт. Я работал до поступления в институт в Майкопе в строительной организации. И на собрании строителей какой-то рабочий, значит, стал возмущаться вот низкой оплатой труда, обманом и так далее. И начальник этой строительной компании прямо заявил, что он не даст разводить контрреволюцию в России, в Советском Союзе.
На собрании, в смысле.
Совершенно верно. Вот вам наглядный пример тех прав граждан, которые существовали. И, естественно, значит, о каком разговоре свободном, о своих проблемах могли говорить рабочие, я уж не говорю о сельских жителях, в то время известна еще прикрепленность, фактически прикрепленность жителей села к своим колхозам, совхозам и так далее. Так что этот вопрос о правах человека, он у меня возник, естественно, не в том понимании, как сейчас мы это часто слышим, а совсем в другом ракурсе. Для меня это было абсолютно неприемлемо, откровенная ложь, значит, по тем фактам жизни, которые мы имеем. Я вот уже в молодые годы...
То есть, а ложь-то ведь она шла от официальной пропагандистской машины. Да, а вы видели и обнаружили, что не соответствует
действительности. Я не только это видел, я на своей, как говорят, шкуре это чувствовал. Вот я работал там строителем, до этого я работал на металлургическом заводе и так далее. И цену реальной жизни, реального труда и тех сведений, которые официально подавались нам по радио, по телевидению, на собраниях и в множестве восхваляющих нашу жизнь книгах, учебниках и так далее. Вот это мне было внутренне абсолютно неприемлемо. Но я не знаю, по какой причине. Значит, формально у меня семья была, родители сугубо простые, рабочие, даже фактически не получившие среднего образования. У отца было всего 4 класса образования. И никто из моих родителей непосредственно не был репрессирован и так далее. Это уже другой вопрос. Так вот, в тот момент как раз у меня зрела мысль, что не может существовать государство или общество, построено на песке, на лжи. И оно рано или поздно или развалится, или вновь произойдут события, которые перевели в свое время к революции в России, вот, к революции 17-го года, до этого были события и 905-го года. Я считал, что та ситуация, которая была в Советском Союзе, вот в конце 50-х, начало 60-х годов, она не может существовать постоянно. Вот поэтому я и занялся анализом сначала чисто, скажем так, статистическим, для того, чтобы у меня была и не только моральная основа заниматься подобной деятельностью, но и основание скажем так, уже довольно серьезные, глубокие, когда бы я мог опираться на те официальные сведения, которые же преподносила сама власть.
Ну, понятно. Ложь, она, в принципе, любому нормальному человеку неприятна. То есть он ее воспринимает как личный обман, и, естественно, это хоть там тот строй, хоть этот, хоть в детстве, хоть в старости, это все не принимается нормальными людьми, воспитанными. Но на вашей жизни как это сказалось? Вот вы получили образование больше, чем свои родители, получили высшее образование, стали инженером, могли работать годами в Ленинской библиотеке, при этом ведь где-то вы еще работали, что-то писали. Газета так и не публиковала вашу, так сказать, статистику, да?
Ой, признаюсь, я в то время прекрасно понимал, что, значит, кстати, у меня уже и был опыт, когда я по конкретным правовым проблемам, именно правовым проблемам, относил конкретную информацию в редакцию газеты «Правда» в Москве. Там, значит, поскольку это были реальные факты, там, значит, мою информацию приняли, сказали, что мою информацию они передадут в отдел секретной почты ЦК партии. Значит, и я сейчас это не помню, это было то ли в 59-м году, наверное, в 59-м году. Но когда мне через полгода из ЦК партии звонили и говорили, что да, такие проблемы есть, но они, так сказать, носят временный характер и так далее, значит, мне уже, я уже в то время был достаточно, скажем так, не просто опытен, а понимал, что это все определенная самая политика, определенный, опять же, обман. Значит, такие проблемы, касающиеся, вот, так сказать, и политического плана, и экономического, они в одну минуту, в одночасье, там, в течение там, несколько короткого периода времени не решаются. Это жизненный уклад.
Ну да, десятилетия пройдут, чтобы что-то менялось.
Я уже тогда понимал, что здесь даже нужны не десятилетия, а поколения. И в данном случае, значит, я поступил в 59-м году на очень престижную для себя специальность физика в Москве. Это, мне специальность очень-очень нравилась. Но вот уже, как я сказал, через два года я понял, что я не могу заниматься абсолютно ученой, научной работой, не занимаясь проблемами общественными, социальными. Вот почему это у меня вышло вот в тот такой довольно скромную самую работу. Значит, и в то время я уже стал искать соратников или единомышленников, значит, среди студентов, среди просто граждан. Я входил в контакты это студентов МГУ, других вузов, входил значит, контакты, значит, можно сказать, на улице, когда возглавлял команды так называемых народных дружинников и так далее. И стал готовиться к поступлению в гуманитарный вуз, в университет, чтобы получить философское и юридическое образование. И когда в КГБ узнали, что я намерен перейти вот с такого престижной специальности физика на гуманитарный, мне было вот именно в октябре 61 года сказано, что они не допустят, чтобы я получил такое гуманитарное образование. Это было также заявлено. Действительно, я последующие два года пытался поступать в университет, даже сдавал успешные экзамены, но меня никто не пытался зачислить. И я был вынужден уже уехать из Москвы в 62-м году, значит, на Урал. Заочно закончил Пермский политехнический институт и получил специальность инженера. Вот так состоялась моя специализация, скажем, в образовательном плане.
Получается, что занятие правозащитной деятельности помешало вам получить то образование, которое бы вы хотели?
Да, это абсолютно однозначно. Больше того, в 64-м году На меня завели в КГБ дело. Я жил в то время в городе Часовом Пермской области. Меня уже стали вызывать в КГБ и допрашивать по разным вопросам, в том числе упоминалась забастовка рабочих на Лысинском металлургическом заводе. Там ряд таких разговоров с людьми, когда я пытался поддержать людей, вот я, как я уже сказывал, там и по религиозным проблемам, по политическим проблемам свободы выступления и так далее. И готовилось, это уже было довольно на серьезном уровне, но мне повернулась удача. Опять же, это было примерно где-то в октябре месяце, сняли со своих постов председателя ЦК Хрущева, Никиту Хрущева, и когда меня вызвали в следующий раз в КГБ, я сказал: обратите внимание, вот мои были принципы и мои объяснения вот того, что происходит. И как, смотрите, почти дословно совпадают с формулировками, которые причислялись к Хрущеву. И действительно, это было настолько наглядно, удивительно. Там чуть ли не там процентов на 80-90...
Ну, совпадали мысли, да?
Совпадало. И культ личности и так далее, это все это совпадало. Значит, и меня, скажем, освободили с 64 года на несколько лет от такой опеки. Я благодаря этому не попал туда, куда могли меня отправить, а успешно закончил технический вуз. И после окончания технического вуза, для того чтобы заниматься опять же вот этой общественной деятельностью, я понимал, что на периферии, да и в маленьком городке, я абсолютно беспомощен в силу состояния гражданского общества, его как такового отсутствия. А я уже знал, что, как ни странно, но в Москве я больше могу найти не только единомышленников, но и конкретных соратников. А, собственно, так оно и получилось. После окончания Пермского политехнического заочного я уехал в 67 году сначала в Подмосковье, потому что в Москве прописки не было. Я целый год жил в городе Александрове и очень тесно сотрудничал с известным диссидентом и писателем Анатолием Марченко. И в 68 году друзья в Москве мне помогли организовать прописку в Москве. Я с 68 года, потом до ареста в 72-73 годах жил в Москве.
Москвич. Ну, получилось, что ваше предчувствие в юности, да, ваша деятельность, что ли, общественная, да, аналитика, они оказались пророческими, да? Случилось то, что случилось. Советского Союза нет, строй социалистический канул в историю. Началась другая жизнь. Казалось бы, все ваши чаяния, надежды, ведь должны быть удовлетворены. То есть счастье-то наступило.
Значит, я уже немножко упомянул, в этом плане, видимо, все-таки я не был более-менее эмоционален, экзальтирован. Значит, поскольку я занимался серьезными философскими вопросами, относительно серьезными и экономическими вопросами, и социальными, то я прекрасно понимал, что переход от тоталитарной системы к демократической, он невозможен. Значит, как я говорил уже, одной части и так далее. И я прекрасно понимал, значит, те проблемы в бывшем Советском Союзе, потом по России, которые связаны с формированием в гражданах страны, в то время в Советском Союзе, потом в России, другого сознания, человеческого осознания своей значимости, осознания то, что человек, он общественный, как общественное явление, он имеет традиции не только, скажем, в течение личной жизни, но и вековые и так далее. Я в этом плане не скрывал, что нас ждут величайшие трудности, и именно по этой причине, когда в 89-м году, значит, стало ясно, что КПСС уже полностью теряет власть, и в общественном мнении складывалось впечатление, что нужно срочно создавать другую партию политическую. Я говорил, что общество совершенно в тот момент не готово к тому, чтобы создавать, чтобы образовать такую партию, в частности политическую, которая бы была на уровне тех решения тех проблем, которые стояли в стране. А ведь поскольку Советский Союз распался, значит, сразу рухнула система отношений трудовых, социальных, значит, социальной защиты.
Но почему, какая связь-то? Распалось государство на 15 государств. Все законодательство, которое в те времена в Советском Союзе было, оно было и республиканским. Оно продолжало регулировать все эти отношения.
Можно говорить сколько угодно, что у тебя во рту халва, но у тебя, когда ее нет, и ты не почувствуешь это, точно так же можно говорить о любых лозунгах, ведь в течение десятилетий коммунисты говорили, что они строят коммунистическое общество, они будут жить в таком обществе. Точно так же мгновенно никакие, в частности, демократические принципы или какие-то другие, они никак не могли быть освоены не насилием, как это было при Советском Союзе, а внутренне.
Владимир Андреевич, вы, по-моему, лукавите. Ведь именно та система и ее переходный период был ознаменован в вашей жизни тем, что вы стали народным избранником, вы стали депутатом городского совета в Свердловске, вы стали властью. От ваших решений уже многое зависело. Вы голосовали за какие-то акты, за какое-то регулирование каких-то вопросов. Это же было.
Но ведь правы с внешней стороны. Значит, во-первых, я сам себя никогда не выдвигал во власть. Значит, меня выдвигали люди. Я не говорил, что я хочу войти во власть.
Это же реализация ваших идей.
Здесь, в данном случае, я исходил из того принципа, что как человек и гражданин я могу совершать те действия, которые нужны и мне, и поскольку я стремился быть общественным человеком, но также и людям. Поэтому уже при формировании демократического движения я утверждал, что нужно это противостоять КПСС должно не партия, а абсолютно новое гражданское движение. И как раз осенью 89 года впервые в бывшем Советском Союзе, в России, было создано движение «Дем выбор, где Россия». Но признаюсь, я был не только активным участником, но я был идеологом именно гражданского активного движения. И я понимал, что только через создание гражданско-активного движения и через длительное время получения тех результатов, которые нужны были, мы можем изменить свой образ жизни и рассчитывать на те цивилизованные условия, которые мы видели в развитых странах. Поэтому я пошел. Я пошел во власть, но обратите внимание, я сразу же создал систему приема граждан. Значит, это было по реабилитации жертв политической репрессии, это было по трущобникам, это было по другим гражданам, которые острейшим образом нуждались абсолютно в юридической правовой защите, защите от тех проблем, которые есть и которые у них были, те пострадавшие от агрессии.
Я-то ведь к чему это говорю? Я это говорю к тому, что это все происходило в той системе, и в той системе координат Советского Союза, которая в один период вас, значит, преследовала, в другие там периоды забывала, в третьем периоде лгала, а в четвертом она делегировала от имени народа вас во власть. Я вот о чем, на что обращаю внимание. Эта система-то координат была та же самая.
Система координат была, но я знал ее порочность. И я знал, что для того, чтобы изменились условия, нужны, еще раз говорю, были не годы и не столетия, а даже поколения. Я и в тот момент я говорил, что демократию мы вот за эти 2-3 года мы не построим. И в данном случае почему
вы оказались правы в очередной раз?
В очередной раз, потому что когда стало, я был инициатором образования, как я сказал, движения «Демвыбор, Де России», затем был активистом создания общероссийского движения «Демократическая Россия». Я даже был несколько лет сопредседателем областного органа Демократической России в Свердловской области, но я все постоянно утверждал, что нужна практическая деятельность любых граждан, значит, потому чтобы изменялись его условия, и чтобы даже менялся образ мышления. Потому что одно дело, когда люди привыкли, что ими командуют, что им что-то распределяют, еще что, но другое дело, когда человек проявляет активность, в том числе в экономическом плане, значит, я поддерживал активных бизнесменов, законопослушных бизнесменов, это безусловно. Я поддерживал деятельность во всех сферах, именно, но это было естественно, это, что нужно было переходить от того, что человек ждет от власти какие-то льготы, там еще что-то, к тому, чтобы их самому создавать. Но сам создавать может человек только свободный. И поэтому, где бы то ни было, я всегда уже с тех пор говорил, значит, человек должен научиться себя защищать. Защищать как в политическом плане, как личность, так и в экономическом плане, то есть быть активным, так и в моральном, нравственном плане. Я был в 91-м году инициатором и организатором так называемого общества возрождения, где мы приоритеты политические и морально-нравственные не разделяли, считали, что они неотъемлемы, что не может безнравственный человек заниматься политикой, экономикой, не может заниматься властью и так далее. То есть вот это общество возрождения, оно много лет существовало.
Значит, ну, Владимир Андреевич, вы все больше о других. А я-то ведь пригласил вас в студию и с большим интересом хочу понять о том, что в вашей судьбе права человека, что в вашей судьбе эти увлечения. Вот можно ли вот этот этап вашей жизни, от того как времени, как вы родились в Советском Союзе, там туда-сюда, и до того времени, как Советский Союз умер, можно назвать успешным или нельзя успешным? Ведь, по сути дела, ваши убеждения, ваше видение отношений человеческих с государством, с обществом, с тем, что общество пропагандирует, какие цели перед собой ставить и перед людьми, по сути дела, они состоялись. И эта часть вашей жизни, она успешна, потому что, ну, не стали вы президентом ни СССР, ни Российской Федерации, но депутатом городской думы вы же стали. Ведь депутатов городской думы в Свердловске было не так много.
И была очень жесткая конкуренция между такими же гражданами, как мы.
Да, когда вы избирали.
Да, да, значит, в том округе я был избран, было порядка 6-7 кандидатов, в том числе очень популярная среди избирателей, это у меня был главный врач 7-й клиники Кировского района, значит, а в то время учителя и врачи действительно имели популярность, а я сам, собственно, недавний житель бывшего Свердловска. Я же в 86-м году, когда появилась мне возможность вернуться в Россию, а я в силу своих обстоятельств много лет много лет жил в Эстонии, и жил в Эстонии только потому, что власть в Советском Союзе меня просто выпирала из своего общества. Оно не могло меня...
Но Эстония тогда была Советским Союзом.
Да, была Советским Союзом, но меня-то выпирали. И да, у меня вообще...
Ближе к границам, да?
Короче? Да, нет, нет. Здесь я попал в Эстонию по воле случая, потому что в России, после того, как я был репрессирован и побывал в Лефортове больше года, значит, у меня не было возможности ни жить, ни работать в России. Я был бомжем много месяцев. Я скитался...
Ну да, законодательство да. Тогда лихо расправлялось.
Да, значит, всеми, кто да, я был специалист, техник да. Очень высокого уровня. Я был известен не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Но как человек я для России был крестом Ленинграда. И я попал в Эстонию, потому что я не хотел уезжать далеко от своих, ну, скажем так, родных мест. А в Эстонии меня приютило, я устроился там на стройку, хотя я был инженерный металлург, я много лет там довольно успешно работал, у меня там даже была возможность сделать карьеру строительную, вплоть до того, что меня приглашали в Министерство строительства, предлагали это работать в Министерстве строительства Эстонии, хотя я еще раз говорю, я не строитель, я инженерный металлург, но вопрос другой. Вопрос другой в том, что поскольку я занимаюсь аналитикой действительно с молодых лет, уже в середине 80-х годов я четко просчитал, что Советскому Союзу действительно грозит развал. А, кстати, вот этот развал я прогнозировал еще в середине 60-х годов. Мною была проведена очень многолетняя такая работа, опять же, экономического плана, которая на основе показателей, так называемых, разработанных мною экономических показателей, комплексного интегрального показателя реального уровня жизни конкретного человека, я в то время просчитал по реальным возможностям Советского Союза и крах Советского Союза, я экономический крах, я его прогнозировал это именно в 60-е годы. И когда я жил в Эстонии в 80-е годы, я прочитал, что этот крах, он уже неминуем для Советского Союза в ближайшие годы. И я не хотел в Эстонии жить и защищать себя как человека, потому что я русский. Я так и жене, и своим друзьям сказал, что пока вот появилась в середине 80-х годов, в 86-м году, значит, возможность вернуться в Россию, меня уже не репрессировали так, как раньше. Я вернулся в Россию только потому, что именно перевидел развал Советского Союза. Точно так же, когда я прорабатывал проблемы общественного движения, в том числе демократического движения, когда понял, что без повседневной, многолетней, даже, еще раз повторяюсь, это работе целых поколений, значит, нам не создать в России того общества, которое нужно для жизни, не создать именно изнутри человека, а не насилием со стороны каких-то сверхмогучих органов власти и так далее. Никакая власть, она систему...
Так, ну и что? И тем не менее вы пошли во власть, в депутаты.
Я был во власти, но меня же, так сказать, так же с треском, как и других депутатов, в 93-м году изгнали.
Но это претензии не к людям, которые вас избрали, это претензии к власти, которая вас распустила.
Это еще раз говорю, я в данном случае не был разочарован, что я не стал депутатом, потому что я...
Прекратили, так сказать, полномочия
депутата. Потому что я знал истинную цену существующей власти. Истинную цену. А то, что я не только, как вот я говорил, что я был... в числе учредителей и демократического движения, и учредителем вот такой организации, которая занималась вопросами не только политическими, но и морально-нравственными. Но в то же время я это уже понял, что нужно просто уже уйти абсолютно в рядовую работу, это гражданскую работу, которую я посчитал просто оказывать поддержку любым гражданам, чьи права нарушила власть.
И вот почему. Ну, Владимир Владимирович, вы уклоняетесь от ответа. Все-таки это был приход в депутаты, приход во власть. Это был успех какого-то этапа вашей жизни? Или это этап, который никак не отразился ни на вашем внутреннем мироощущении, во взаимодействии, в понимании окружающего мира?
Значит, скажем так. Значит, то, что меня, это именно люди, это могут подтвердить мои сотрудники, бывшие сотрудники в Институте Центрального научно-исследовательского металлургии и материала на Студенческой, я думаю, что те, кто остались с тех времен, они помнят, что для них я неожиданно вдруг появился, неожиданно стал не только что-то говорить, но и что-то практически делать, и они меня это не избрали не директора, депутатом, выдвинули в кандидаты в депутаты, не директора нашего института, а в институте это там, где...
Ну, то есть проходило были... собрание, выдвигали кандидатов и проголосовали.
Да, и значит, до собрания там, значит, было два кандидата, значит, директор института, который, так сказать, имел власть и так далее, очень много имел сторонников, и тут неожиданно, значит, люди избрали меня. Значит, я не думаю, что это было за мои красивые слова, или что же это, наверное, какая-то практическая деятельность здесь сказывалась. И я, скажем так, был не просто польщен, а, скажем так, удовлетворен в той степени, что я в какой-то степени живу не зря, что я востребован не просто как вот человек, который радуется просто жизни, а как гражданин я востребован. И когда меня изгнали из депутатов, я к этому был совершенно спокоен.
Ну, нельзя так говорить, по-моему. Вас никто не изгонял из депутатов.
Нет, нас просто распустили.
Да, распустили советы.
А это и есть разгон.
Ну,
да, это самый
страшный. Это разгон советов, но не депутатов.
Нет, почему?
Потому что звание депутата у вас по сей день есть. Что с такого-то, нет, по такой-то год вы были
того созыва, которые были избраны действительно реальными демократическими способами.
Да, ну, то есть прекратили ваши полномочия.
Да, на основе
всех депутатов.
Да, на основе гражданской конкуренции. И в этом ключе, значит, еще раз говорю, что чувство самолюбия, там, любование собой, у меня как такового, это нисколько не рисуюсь, могу честно сказать, у меня такого не было. Да, раз востребован, значит, надо в этом плане оправдывать надежды тех, кто меня избирал.
Ну, хорошо. Задам вопрос по-другому. Ну, считаете ли вы это, я не знаю, там, высшим достижением, что ли, да, своего, своей карьеры, что ли, в жизни? Или еще как-то? Ну, вот, как, все-таки дайте оценку вот этому моменту.
Значит, и опять же...
Не тому, когда распустили, а тогда, когда вы работали реально.
Так, значит, скажем так, карьеру я мог сделать в Советском Союзе.
Не, ну,
значит, я,
это и был Советский Союз.
Так, нет. Значит, карьеру я в течение своей жизни мог сделать очень много раз. И когда я уходил с учебы специальной физики, два ученых, один физик, другой математик, очень уговаривали меня остаться, и у меня были предпосылки для научной карьеры. Затем я, когда жил в Москве, значит, у меня были возможности сделать карьеру административную, правда, не совсем административную. Я работал в системе Министерства энергетики, где были успехи определенные в моей сфере, и даже где-то в 70-м году на меня готовились документы как на кандидата в лауреаты государственной премии. То есть в этом плане я и тогда мог сделать карьеру. Значит,
ну, я не в том смысле, вот, что карьера по какому-то трудовому, а в смысле личное, личные достижения какие-то.
Говорит, скажем так.
Один человек считает, что он личное достижение в жизни – это вот написанная песня, да, книга, сделанное изобретение, родил пятерых детей.
Замечательно.
Ну, в вашей жизни, замечательно. В вашей жизни вот это депутатство, которое вы посвятили несколько лет, реально отражая, значит, выполняя наказы избирателей, это было высшее ваше достижение?
Нет, или нет? Я это не считаю абсолютно высшим достижением. Это нисколько здесь я не преувеличиваю, нисколько не прибедняюсь. Это,
ну, как вы его считаете? Этап?
Просто этапом своей жизни, как в свое время был, у меня был этап, я прекрасно знал до того, как меня арестовало КГБ в 1972 году.
Что у вас был этап из одного города в другой
город? Я прекрасно знал, что это мне не избежать. Это я знал еще в 60-е годы. Точно так же я этапом считаю вот свою жизнь в Эстонии. Хотя, скажем, я мог более успешно жить, когда меня буквально предлагали мне уехать к моим друзьям, которые уже жили за границей, значит, за рубежом. Значит, я вот, не уехал из территории Советского Союза, только знал, что это отдалит меня от тех мест, где я считал лично себя более нужным. Именно как человек. Не как чиновник, не как ученый, не как лидер. Никогда я в лидеры не стремился. Могу даже в этом плане сказать, что вот я сейчас, помимо того, что возглавляю правозащитную организацию, Межрегиональный центр прав человека, значит, и помимо того, что я был инициатором создания общероссийского движения за права человека в 1997 году, значит, я не стремился занять эти должности. Больше того, когда в 2000 году, и это могут подтвердить мои соратники по движению, меня стали выдвигать в совет нашего движения, я единственный, вот из тех участников конференции, которая была, я единственный поднял руки против себя. Это могут подтвердить. Кстати, вот может, там присутствовал на этой конференции известный екатеринбургский правозащитник Глеб Эдолев. То есть это говорит о том, что я не хочу себя выделять в том плане исключительности, как это обычно делают, скажем, карьеру там и так далее. И в этом плане воспринимал реальную жизнь это, значит, на том уровне, на котором я считал себя, ну, можно сказать, комфортно. Значит, занимая какую-то должность, здесь я, наверное, не мог бы реализовать какие-то личные свои качества, личное качество, которое я реализовывал в течение жизни. И в частности, вот то, что меня избрали в совет движения, и я являюсь координатором российского движения за права человека не только по Уралу, но вот последние годы и по Поволжью, и даже Северному Кавказу. Это говорит о том, что люди признают в том, что действительно здесь я могу себя как человек, как гражданин реализовать.
Ну и вам это по душе.
В данном случае я, значит, я считаю, что для меня это более приемлемо, чем вот, ну, какая-то карьера, ну, скажем, абсолютно частного порядка, не общественного.
Угу. Ну что, это тоже ответ на вопрос. Я думаю, что наши слушатели оценят его. 93-й год, распустили советы. Был какой-то период, видимо, так сказать, активной или неактивной какой-то общественной деятельности. Была конвенция о правах человека, ратифицирована, введена в действие на территории Российской Федерации. Как-то вот сам этот акт, когда он стал российским внутренним документом, он как-то отразился вот на вашей общественной деятельности, на вашем статусе, на ваших возможностях?
Несомненно, это вот здесь я могу для себя убедительно сказать, да, значит, и очень существенно, потому что это помогало лично мне вот, в осуществлении тех или иных задач, которыми я непосредственно занимался. Как я уже сказал, значит, со времени возможности свободного участия в организациях, в учреждении общественных организаций, для меня очень важно было иметь, естественно, поддержку. Значит, поддержку, значит, таких же людей, у которых цели совпадают, как у меня, так и у них. И, конечно, я прекрасно понимал, что без поддержки, скажем, условий, государственных условий, без поддержки общественной поддержки, без поддержки международных законов, международных конвенций, тех, той политики, которая осуществляет Организация Объединенных Наций, значит, вот, ее декларация прав человека для меня была действительно, ну, если не знаменем, то той основой, которой я внутренне руководствовался, когда вот, занимался вот, общественной работой. Так и сейчас. Точно так же Европейская конвенция, она в моей деятельности сыграла ключевую роль, что получилась деятельность ну, более, действительно более успешной, нежели бы ее не было. Если бы не было утверждения России этих принципов, значит, которые реализуются по правам человека, в частности, Европейской конвенции, естественно, значит, не было бы возможности оказания чисто человеческой помощи. Я не буду говорить, что я успешно оказывал правовую помощь, я сам не юрист, но человеческой помощи в оказании поддержки, правовой поддержки многим гражданам. Могу так вот прикинуть, что вот я сейчас, как уже говорил, представляю Межрегиональный центр прав человека. Где-то по моим прикидкам, и я думаю, что это имеет основание, за время существования нашей организации было в какой-то степени оказана какая-то помощь, консультационная, в отдельных случаях судебная помощь, более 40 тысяч граждан. Из этих 40 тысяч граждан, я думаю, что не одна тысяча связана и сугубо с моей деятельностью, в том числе, когда я ездил по городам и весям не только по Уралу, но даже по России, в том числе и был и на Северном Кавказе, и консультировал граждан по их личным реальным проблемам.
И... Ну, в том, понятно, что граждане, не связанные так или иначе с правами человека, они менее ориентируются в этом правовом поле, в своих возможностях, и необходимы специалисты, которые бы им показывали какую-то дорожку, да, показывали путь, гарантиях, рассказывали о гарантиях, чтобы люди правильно этим пользовались. Ну хорошо, конвенция была принята, так или иначе она на территории России работает, и так или иначе это... один из инструментов, которые оказались в ваших руках для реализации ваших собственных идей, целей, желаний, правильно?
Абсолютно согласен. Эти документы я считаю ключевыми не только, скажем, ну, сугубо моей частной личной деятельности, а именно чрезвычайно важны, как мы говорим, по формированию гражданского сознания, в том числе, как я убежден, гражданского правового сознания. Если, скажем, при Советском Союзе вот, защищать права человека, там, скажем, диссидента, там, это, или отстаивающего свои права на достойную зарплату, это причислялось, так сказать, как антисоветская деятельность, то эта конвенция, она позволяет мне не только оказывать помощь гражданам, но больше того, защищать и свои права. Ведь сколько раз у меня было конкретных случаев, когда меня пытались привлекать к ответственности за проведение тех или иных общественных акций, в частности, митингов, пикетов, и это известно, и в частности, у меня, наверное, 2-3 дела, наверное, в Европейском суде по этому поводу находится.
Ну, понятно. Вот,
да. И вот это как раз Европейская конвенция в этом плане для меня является, ну, могучим щитом защиты как лично моих человеческих и гражданских прав, так и прав тех людей, которым я оказываю помощь. Без такой конвенции, без признания ее на международном уровне самой России, конечно, такой бы возможности никак не было.
Ведь вы продолжали жить, продолжали работать, продолжали участвовать в общественной жизни. Участвовали вы, выдвигались на выборах в депутаты, советов, потом дум разного уровня.
Да, это был я один раз выдвинут. Это вот в 90-м году, вот как раз вы упоминали, городской совет депутатов. Значит, еще у меня была выборная кампания в 94-м году, когда, опять же, не сам я, а 9 общественных организаций меня выдвигали кандидатом в областную думу. Значит, признаюсь, у меня неожиданно, я сам удивился, вот 7 организаций, но у меня было не менее 60 человек абсолютно добровольных помощников, которые, значит, я же сам пенсионер, я пенсионер с 92-го года. Значит, у меня никаких доходов, кроме пенсии, нет. А любая выборная кампания, она связана с чрезвычайно большими, в частности, финансовыми затратами. И плюс еще оказание помощи людям, которым я не только заплатить не могу, больше того, они отвлекаются от личных дел. Так вот, у меня в тот момент в какой-то степени действительно было личное не то что удовлетворение, а признание того, что все-таки как личность я в чем-то состоялся, что люди готовы были за меня агитировать и так далее. Но поскольку у меня, естественно, не было никаких финансовых возможностей, то я, конечно, выборы проиграл. Значит, более успешным гражданам, ну, видимо...
Ну да, технология выборных кампаний уже изменилась.
Да.
И стала немножко иной и затратной.
И больше я никогда, нигде, даже в голове не держал, что я хочу куда-то выдвигаться. Больше того, я же никогда в жизни не состоял никакой политической партии. Никогда не состоял. И сколько вот у нас сейчас не было за 20 лет создано партии. Значит, да, я, значит, был активным участником демократического движения. Да, я после того, как в России стали возникать партии, я многие годы, да и сейчас тоже, скажем, по привычке или по традиции поддерживаю партию «Яблоко». Больше того, вот сейчас совершилось определенное, я считаю, преступление органов власти, которое сформировало, явно сформировало, значит, дело против лидера городской или областной организации «Яблоко» Максима Петлина. Здесь я, безусловно, как человек и как гражданин, и принимаю, и буду принимать все доступные законные способы, чтобы это преступление было разоблачено, чтобы Максим Петлин оказался на свободе. И в этом плане вот сейчас как раз я готовлю от имени нашей организации документы, обращение, значит, от нашей организации не только к российским общественным организациям, но и на международном уровне, в том числе, и я думаю, что мы пошлем в Совет Европы эту информацию. То есть в этом ключе. Да, я полагаю, что как человек, как гражданин, я лично для себя состоялся, значит, меня, да, и это придает мне силы, хотя я уже в возрасте, мне придает силы еще в какой-то степени это продолжать.
Права человека не помогли вам сделать карьеру высокого государственного или общественного деятеля, который занимает какой-то официальный пост, но при этом сделали вас сутяжником, как вы рассказали, много раз судились, и в том числе есть дела в Европейском суде, но при этом по-моему, вы немножко запамятовали. Вы еще однажды участвовали в выборах. Это на должность кандидата, кандидатом на должность уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Такой институт тоже появился в нашей области?
Нет, здесь, наверное, не совсем точное сведение.
Значит, но вас же выдвигали.
Здесь я лично никогда не выдвигался. Значит, я в этом, значит, там была на должность уполномоченного, я точно не выдвигался. Вот единственное, я говорю, что я не буду возражать, если вот действующая власть пригласит меня возглавлять в исполнительной власти, значит, возглавлять или участвовать в работе комиссии по правам человека. Вот тут я признаюсь, я говорил, что я это вот непосредственно практической деятельности, там, где действительно могли бы пригодиться мой опыт, мои знания, может быть, в какой-то степени настырность, которую я приобрел за свои годы, наверное, здесь я бы согласился. Но, естественно, когда никто из органов власти, в частности, бывший губернатор Россель, даже не подумал создавать такую комиссию, я к этому был абсолютно индифферентен.
К должности уполномоченного по правам человека?
Нет, нет, еще раз повторяю. Значит, на должность уполномоченного я никогда не выдвигался.
То есть у вас ни одна права... Нет, по-моему...
Что-то... Нет,
ну, может, я ошибаюсь, что...
Нет,
может,
в данном случае, наверное...
По-моему, выдвигали, а потом
нет,
ведь...
Так, извините.
Другое дело, что там ведь голосование специфическое.
Нет, нет, здесь, я могу уверенно сказать, что лично от меня никогда не было инициативы, что
нет,
я...
нет, не об этом речь. Речь идет о общественном мнении, точно так же общественные организации, помнится, выдвигали на рассмотрение Думе, губернатору там, и так далее, и так далее. Другое дело, что они всегда выбирали другие кандидатуры.
Ну, честно говоря, в моей памяти вот это никак не застряло.
Не застряло.
Ну, это и не важно. Мало ли, где у кого какие могут быть предложения. Кстати, если уж на то пошло, то... Именно в 90-м году, когда Ельцин не был еще президентом, он был председателем Верховного Совета России, то есть он освободил в парламенте союзном пост народного депутата от Свердловской области. Вот, признаюсь, опять же, были общественные инициативы, значит, что состоятся выборы выборы депутата Советского Союза от Свердловской области, и там моя кандидатура была действительно была от ряда организаций. Но поскольку о выборах вот, в этот парламент после Ельцина никто не заикался, и других у меня
Да, может быть, это еще и фамилия это Кудрин, скорее всего.
Нет, Кудрин он был депутатом не от Свердловской области, он был депутатом от какого-то...
От округа.
От какого-то округа.
Да,
у
да.
нас было 7 округов. Значит, и был народный депутат от всей области. Так вот, если Борис Ельцин был избран депутатом от всей области, то Кудрин был избран какого-то округа.
Ну, неважно. В конечном итоге 60 минут, которые были отведены присутствия в интернете, нас с вами быстро очень пролетели. И понятно, что ваша длинная жизнь и огромный опыт, который вы приобрели за него, огромный вклад в защиту прав человека и в сутяжничество, которое на сегодняшний день уже никто не оспаривает. Все это в сети, так сказать, находится, все способны познакомиться и увидеть. Никак не вместить в рамки этой одной встречи. Мы, видимо, будем прощаться с нашими слушателями, будем прощаться с теми, кто будет с этой информацией знакомиться и впредь. И вам огромное спасибо, здоровья, удач на поприще защиты прав человека и личных удач. Главное ведь что в жизни? Самому верить в себя и достаточно серьезно и грамотно давать себе оценки. тем достижениям, которые ты в жизни сделал. С этой точки зрения вы абсолютно правильно и уверенно себя ведете. До на сегодняшнего дня вами восхищаются все, начиная от власти и кончая теми, кто к вам обращается.
Большое спасибо. Хотелось бы просто пожелать, как я уже здесь, может быть, высокопарно высказывался, всем благополучия в личной, гражданской жизни и успехов. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.